За последние два дня Джек научился бояться будущего. В своей короткой жизни ему никогда не приходилось задумываться о том, что будет послезавтра, но если бы и пришлось, он бы наверняка знал, чего следует ожидать. В лесу один день был похож на другой, а времена года сменялись медленно. Теперь же он понятия не имел, где завтра окажется, что будет делать и будет ли что-нибудь есть. Самым худшим из всего был голод. Джек потихоньку ел траву и листья, стараясь облегчить приступы боли в животе, но желудок все равно болел, только по-другому. Марта, с которой они все время ходили вместе, была так голодна, что часто плакала. Она жалобно смотрела на него, и то, что он не мог облегчить ее страдания, было даже хуже его собственного голода. Если бы они все еще жили в пещере, он бы знал, куда пойти, чтобы убить утку, или набрать орехов, или стащить яиц. Но в городах, деревнях и на незнакомых дорогах он чувствовал себя в полной растерянности. Все, что он знал, это то, что Том должен найти работу. До вечера они просидели в доме для гостей, в котором была всего одна комната с земляным полом и очагом посередине, точно такая, в каких жили крестьяне. Но Джеку, который всю жизнь провел в пещере, этот дом показался прекрасным. Его интересовало, как его строили, и Том рассказал ему: «Надо свалить два молодых дерева и, обрубив ветки, соединить под углом, затем еще два обработать таким же образом и установить на расстоянии 4 ярдов от первых, верхушки двух получившихся треугольников соединить коньковым брусом». Параллельно этому брусу крепятся легкие планки, которые соединяют стороны треугольников и образуют скаты, упирающиеся в землю крыши. Из плетеного тростника делаются квадратные решетки и укладываются на планки, а чтобы не протекала вода, их обмазывают глиной. Стены строятся из воткнутых в землю палок, щели между ними замазывают той же глиной. В одной из стен есть дверь, а окон в таком доме нет. Мать Джека постелила на пол свежее сено, и Джек при помощи огнива, которое они всегда носили при себе, разжег огонь. Когда рядом никого не было, он спросил мать, почему Приор не нанял Тома, ведь совершенно очевидно, что работа для него есть. Кажется, он предпочитает экономить деньги, пока церковью еще можно пользоваться, ответила она. Вот если бы эта церковь рухнула, им бы пришлось ее отстраивать, а поскольку развалилась только одна башня, они думают, что и так проживут. Когда дневной свет начал уже угасать, с кухни пришел служка и принес котелок с похлебкой, да длиннющую с человеческий рост, буханку хлеба. Все им. Похлебка была сварена на мясных костях с овощами и приправами, и на ее поверхности блестел жир. Хлеб был приготовлен из смеси ржи, ячменя и овса, да еще в муку были добавлены сушеный горох и фасоль. Альфред сказал, что это самый дешевый хлеб, но для Джека, который лишь несколько дней назад впервые попробовал вкус хлеба, он казался просто волшебным. Джек ел, пока не заболел живот, Альфред ел, пока все не доел. Когда они уселись у огня, стараясь переварить съеденное, Джек спросил Альфреда: «А почему башня разрушилась?» «Возможно, молния ударила», — ответил Альфред, — «или случился пожар». «Но там же нечему гореть», — удивился Джек, — «ведь она вся каменная». «Тупица! Крыша-то не каменная», — презрительно сказал Альфред, — «крыша-то деревянная». Джек на минуту задумался: «А если крыша загорится, все здание обязательно рухнет?» «Когда как», — пожал плечами Альфред. Какое-то время они сидели молча. По другую сторону очага Том и мать Джека о чем-то тихо разговаривали. «Забавно получается с этим ребенком», — сказал вдруг Джек. «Что забавно?» — буркнул Альфред. «Ну, ваш малыш пропал в лесу, далеко-далеко отсюда, и вот теперь в монастыре живет ребенок». Казалось, ни Альфред, ни Марта не находили в таком совпадении ничего странного, и Джек выбросил это из головы. Сразу после ужина монахи отправились спать, и поскольку таким голодранцам, как семья Тома, свечи не полагались, они просто сидели и смотрели на огонь, пока он не угас, а потом все улеглись на сене. Джеку не спалось. Он думал. Ему в голову пришла мысль, что если бы сегодня ночью собор сгорел, все их проблемы были бы разом решены. Приор нанял бы Тома отстраивать церковь, все они жили бы в этом прекрасном доме, и на веки вечные были бы обеспечены мясной похлебкой и хлебом. «Будь я на месте Тома», — размышлял он, — «я бы сам поджег церковь, я бы тихонько встал, пока все спят, и, прошмыгнув церковь, запалил бы там огонек, а потом, пока он будет разгораться, проскользнул бы обратно и притворился спящим, когда поднимут тревогу. А когда все начнут заливать пламя водой, как это делали во время пожара в замке графа Бартоломео, я бы присоединился к ним, якобы желая помочь поскорее потушить огонь». Альфред и Марта крепко спали. Джек слышал их ровное дыхание. Том и Эллен сначала занимались тем, чем они обычно занимались под плащом Тома, а затем тоже заснули. Судя по всему, идти поджигать собор Том не собирался. Но на что же тогда он рассчитывал? Или они будут бродить по дорогам, пока не помрут с голоду? Джек слышал, как все четверо медленно и ровно дышали, что указывало на их крепкий и безмятежный сон, и тут его осенило, что он и сам может поджечь собор. При этой мысли сердце Джека заколотилось от страха. Встать ему надо очень тихо, чтобы было теплее, да и для безопасности дверь дома была закрыта на задвижку, но, возможно, ему удастся открыть ее и выскользнуть на улицу, не разбудив никого. Двери церкви могут быть и закрыты, но наверняка найдется какой-нибудь лаз, достаточный для того, чтобы в него протиснулся ребенок. Только бы пробраться внутрь, а там уж Джек сможет добраться до крыши. За последние две недели он многое узнал, ведь Том все время только и рассказывал Альфреду о том, как строятся дома, и хотя Альфреду все это было неинтересно, зато Джек слушал, затаив дыхание. Среди прочего он выяснил, что во всех больших церквях имеются встроенные в стены лестницы для того, чтобы во время ремонта можно было легко пробраться в верхнюю часть здания. Вот по такой лестнице он и залезет под крышу. Он сел, прислушиваясь, как в темноте дышат спящие. Он различил хриплое дыхание Тома, вызванное, так сказала ему мать, тем, что он годами вдыхал каменную пыль. Альфред захрапел было, но перевернулся на другой бок и затих. Устроив пожар, Джеку надо будет быстро вернуться в дом для приезжих. А что сделают монахи, если поймают его? В Ширинге он видел связанного мальчика его возраста, которого пороли за то, что тот украл из лавки кусок сахара. Мальчик ужасно визжал, а упругий хлыст оставлял на его попке кровавые следы. Это было даже страшнее, чем когда рыцари убивали друг друга во время битвы в Ярлскастле, и вид истекающего кровью мальчика потом долго преследовал Джека. Его ужасала мысль, что такое могло случиться и с ним. «Если я сделаю это, — подумал он, — я никогда никому не расскажу». Он снова лег, закутался в плащ и закрыл глаза. Он лежал и гадал, закрыта дверь церкви или нет. Если закрыта, он сможет забраться в окно. Никто его не увидит, если он пойдет к собору с севера. А почивальня монахов была с южной стороны, скрытая галереей, а на северной стороне не было ничего, кроме кладбища. Он решил сначала пойти и посмотреть, возможно ли это. Сено захрустело под его ногами, он снова прислушался к дыханию спящих. Все было тихо, даже мыши перестали копошиться. Он сделал еще шаг и снова прислушался. Никто не проснулся. Потеряв терпение, он быстро сделал три шага по направлению к двери. Когда он остановился, мыши, решив, что больше нечего бояться, снова принялись скрестись, а люди продолжали спать. Кончиками пальцев он дотронулся до двери, затем опустил руки на засов. Это был дубовый брус, лежавший на паре скоб. Джек ухватил его снизу и приподнял. Брус оказался тяжелее, чем он ожидал. Он снова опустил его. Брус с грохотом лег на скобы. Джек застыл, весь превратившись в слух. Хриплое дыхание Тома прервалось. «Что я скажу, если меня поймают?» — растерянно думал Джек. «Я скажу, что хотел выйти, знаю». «Я скажу, что хотел выйти пописать». Придумав отговорку, он облегченно вздохнул. Том заворочился. Джек ждал, когда раздастся его глубокий, хриплый голос, но так и не дождался. Дыхание Тома снова стало ровным. Дверная щель отливала серебряным светом. «Должно быть, луна», — смекнул Джек. Он опять взялся за брус, глубоко вдохнул и попытался его поднять. Теперь он уже знал его вес. Приподняв, он потянул засов на себя, но скобы не пускали. Джек поднатужился, поднял брус еще на дюйм и, наконец, освободил его. Затем он прижал его к груди, чтобы несколько ослабить напряжение рук, и начал медленно опускаться, сначала на одно колено, потом на другое. Положив брус на пол, он на минуту замер, стараясь успокоить дыхание. Боль в руках ослабла. В темноте слышалось только равномерное посапывание спящих. Джек осторожно приоткрыл дверь. Скрипнула железная петля, и в щель ворвался поток холодного воздуха. Он поежился. Плотнее запахнув плащ, он выскользнул на улицу и прикрыл за собой дверь. На тревожном небе сквозь рваные тучи проглядывала луна. Дул холодный ветер, Джеку захотелось вернуться в тепло дома. Неясные очертания громадной церкви с ее разрушенной башней поднимались над остальными постройками монастыря, чернее и серебрясь в лунном свете. Мощные стены и крохотные окна делали ее похожей на замок. Она была отвратительна. Кругом ни души. Только в деревне за монастырскими стенами несколько крестьян еще засиделись у камелька за кружкой пива, да их жены за рукоделием при свечах, но здесь ничто не нарушало ночного покоя. Джек в нерешительности стоял и смотрел на церковь, а она, мрачно насупившись, смотрела на него, словно догадываясь о том, что было у него на уме. Передернув плечами, он стряхнул страх и пошел через лужайку к западному фасаду. Дверь оказалась закрытой. Он зашел за угол, на северную сторону, и взглянул на окна собора. Нередко, чтобы внутрь не проникал холод, окна церквей затягивали полупрозрачными холстами. Но здесь, похоже, этого не делали. Их размеры были достаточны для того, чтобы Джек смог пролезть, но располагались они слишком высоко. Он потрогал пальцами каменную кладку, пощупал трещины, из которых давно уже осыпался строительный раствор, однако они были чересчур малы, чтобы зацепиться за них. Нужно было найти что-то вроде лестницы. Он хотел было притащить камни, что лежали у разрушенной башни, и соорудить из них импровизированные ступени. Но уцелевшие блоки оказались неподъемными, а из бесформенных осколков лестница не получится. Джека не оставляло ощущение, что днем ему на глаза попадалось нечто такое, что идеально подошло бы для этой цели, и он изо всех сил стал вспоминать. Он чувствовал, что это нечто было где-то совсем рядом и просто ускользало из памяти. Но тут он взглянул через залитое лунным светом кладбище на конюшню, и его осенило. То, что он искал, было небольшой деревянной подставкой, состоявшей из двух ступенек и использовавшейся для посадки на высоких лошадей. Джек видел, как, расчесывая конскую гриву, на ней стоял один из монахов. Он направился к конюшне. Вполне возможно, что подставку и не убирали на ночь, ибо никакой ценности она не представляла. Он шел тихо, но лошади все равно почуяли его, и одна-две обеспокоенно захрапели и зафыркали. Испугавшись, он остановился. Не исключено, что в конюшне спит конюх. С минуту Джек стоял неподвижно, вслушиваясь в темноту, но никаких звуков, которые свидетельствовали бы о присутствии человека, не было, да и лошади, в конце концов, успокоились. Подставки нигде не было. Возможно, она стояла у стены, Джек всмотрелся, но так как стена оказалась в тени, разглядеть что-либо было просто невозможно. Осторожно подойдя к конюшне справа, он пошел вдоль нее. Лошади снова услышали его, и близость чужого человека обеспокоила их. Одна из них заржала. Джек застыл. Мужской голос прикрикнул: «Тихо, тихо!» И тут он увидел подставку, стоящую прямо у него под носом, так близко, что, сделай он еще шаг, обязательно споткнулся бы о нее. Он подождал, когда стихнет возня в конюшне, наклонился и, подняв деревянные ступеньки, взвалил их на плечо. Стараясь не шуметь, он повернулся и пошел к церкви. В конюшне было тихо. Взобравшись на верхнюю ступеньку подставки, Джек понял, что до окна ему все равно не достать. Какая досада! Он не мог даже заглянуть внутрь. Он еще ни на что не решился, но то, что он был не в состоянии что-либо сделать по причинам чисто практическим, раздражало его. Он хотел сам принять решение. Жаль, что Джек не был таким же высоким, как Альфред. Оставалось испробовать еще один способ. Он отошел, разбежался и, оттолкнувшись одной ногой от подставки, подпрыгнул. Без труда достав до подоконника, он ухватился за каменную раму, затем рывком подтянулся и придвинул тело вперед. Но когда он попытался пролезть в окно, его ожидал сюрприз. Оно имело железную решетку, которую, возможно, из-за ее черного цвета он не заметил снизу. Стоя на коленях на подоконнике, Джек обеими руками обследовал ее. Она была надежной и предназначалась, очевидно, специально для того, чтобы, когда церковь закрыта, никто не мог пробраться внутрь. Разочарованный, он спрыгнул на землю. Подняв деревянную подставку, он отнес ее на место. На этот раз лошади не всполошились. Джек посмотрел на развалины башни, черневшие слева от главного входа. Он осторожно влез на кучу камней, пытаясь заглянуть в церковь, и ища лаз среди беспорядочного нагромождения булыжников. Когда луна спряталась за тучу, он, дрожа от холода, стал ждать ее появления. Он опасался, что его вес, как бы мал он ни был, мог нарушить равновесие камней и вызвать обвал, который, если не придавит его самого, то уж наверняка всех разбудит. Когда снова выглянула луна, Джек пробежал глазами по каменной кладке и решил рискнуть. С замирающим сердцем он начал карабкаться. В основном Блоки надежно держались в стене, однако один или два раза камни под его весом угрожающе зашатались. Если бы он проделывал все это днем, когда рядом всегда есть кто-то, кто в случае чего готов помочь, и когда не о чем волноваться, ему наверняка было бы легче. Но сейчас он был слишком встревожен, и уверенность покинула его. Когда же его нога соскользнула с гладкого булыжника, и он чуть не грохнулся вниз, Джек решил прекратить это занятие. Он находился достаточно высоко, чтобы видеть крышу бокового предела, который с северной стороны примыкал к нефу. Он надеялся, что в ней могла быть дыра или хотя бы зазор между крышей и каменной кладкой. Но ничего похожего там не оказалось. Крыша уходила прямо в развалины башни, и было совершенно очевидно, что здесь пролезть негде. Джек почувствовал одновременно и разочарование, и облегчение. Он начал осторожно спускаться, глядя через плечо вниз и тщательно выбирая, куда поставить ногу. Чем ближе была земля, тем уверенней он себя чувствовал. Когда, наконец, осталось только несколько футов, он прыгнул и благополучно приземлился на траву. Он решил обойти вокруг. За последние две недели Джек видел несколько церквей, и все они были приблизительно одинаковой формы. Самой большой их частью был неф, который всегда выходил на запад. С севера и с юга к нефу примыкали две пристройки, которые Том называл трансептами или поперечными нефами. А восточная часть церкви называлась алтарем. Алтарь был не такой большой, как неф. Кингсбриджский собор отличался от остальных церквей только тем, что по обеим сторонам западного входа у него имелись две башни, как бы в противовес поперечным нефам. У северного трансепта была дверь. Джек попробовал ее открыть, но она оказалась запертой. Он пошел дальше. С востока двери не было вообще. Он остановился и посмотрел через поросший травой двор. В дальнем юго-восточном углу монастыря стояли два дома — больница и резиденция приора. В обоих было темно и тихо. Он завернул за угол и вдоль южной стены алтаря дошел до южного поперечного нефа, под прямым углом примыкавшего к основному зданию. Этот трансепт, как рука ладонью, заканчивался круглым зданием, которое все называли часовней. Между трансептом и часовней был узкий проход, ведший к галерее. По этому-то проходу Джек и прошел. Он очутился на квадратной соборной площади с лужайкой посередине и мощеной дорожкой по периметру. Светлый камень арок в сиянии луны казался призрачно белым, а на тенистой дорожке была кромешная тьма. Джек подождал, пока привыкнут глаза. Он стоял на восточной стороне площади. Слева была видна дверь в часовню, еще дальше слева, у самого конца дорожки, другая дверь, которая, как ему казалось, вела в опочивальню монахов. Справа же Джек увидел дверь в южной трансепт церкви. Он потянул ее, закрыто. Джек направился по дорожке вдоль северной стороны площади и наткнулся на дверь церковного нефа, но она тоже была закрыта. Западная дорожка упиралась в трапезную. Как должно быть, много продуктов надо припасти, чтобы каждый день кормить их всех, подумал Джек. Тут же находился фонтанчик, в нем монахи мыли руки перед едой. Джек продолжал путь по южной дорожке. Дойдя до ее середины, он увидел арку и, свернув в нее, очутился в маленьком проходе.